Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Игорь Данилевский в нашей совместной программе с журналом «Знание и сила». Игорь, добрый день.
Добрый день.
Какой-то мы тоже юбилейный раз возвращаемся к Александру Невскому, да, или Дому побоищу. Я бы сразу хотел задать вопрос, прежде чем здесь у нас есть обширные вопросы в интернете. Все-таки, наверное, существует как минимум три истории в этом. История историческая, собственно, история. История эпическая, которая превратилась в легенду об Александре Невском, и ее вершина, наверное, фильм Эйзенштейна. История географическая, житийная история святого благоверного князя Александра Невского, защитника и веры, и так далее. Ну, как минимум три.
Как минимум три. Еще можно сказать, что эпическая была разделена на две части, потому что одна часть — это 18 век, когда Александр оказался, так сказать, вот в той самой точке, в которой оказался и Петр I. И борьба за выход в Балтику оказалась чрезвычайно актуальной. И поэтому Невская битва, в общем-то, была превознесена еще раз.
А при Грозном не пользовались, при Ливонских войнах как-то? Не вспоминали Александра?
Нет, особенно не вспоминали. Вспоминали походя, причем вспоминали там и Александра Невского, и его сыновей тоже Невских, кстати сказать. Вот, в связи с чем, в общем-то, и считаю, что само прозвище Невский было связано с тем, что у Александра где-то там, на Балтике, были свои земли. То есть это владельческое было прозвище.
А в 18 веке это то, что все-таки шведов бил еще.
Да, бил
и
шведов.
Прежде всего шведов.
Потом,
да,
извините, это то самое место, где был заложен Санкт-Петербург.
Угу.
Это буквально
совпало. Невская битва.
Невская битва, да. И поэтому даже заключение Нештатского мира и День памяти Александра Невского, они так благополучно совместились.
Угу. Вот, значит, получается там 3,5 или 4.
Да, или 4 разных Александра
разных.
Невских.
Обширные вопросы здесь нам задают. И в основной, как у Анатолия Беляевского, так и у Андрея у нас здесь. В основном его союзничество с Ордой, и что он защищал именно ордынские интересы, и что по прямому приказу ему подчиняться только начальству. Но это вот Андрей у нас такой пламенный человек, который всегда
Понятно.
Много сведений имеет и ими оперирует всегда.
Понятно. Вы знаете, я вообще думаю, что когда мы говорим о таких личностях, как Александр Невский, мы не должны забывать один очень серьезный момент, который очень часто забывается. Это связано с тем, что мы оцениваем эту историю, зная, чем все это завершилось. А Александр Невский действовал несколько, я имею в виду, реального князя Александра Ярославича.
И мы о нем сегодня говорим.
Да. Он действовал, конечно, в условиях несколько иных. Он, скажем, никогда не мог представить себе, судя по всему, что когда-то наступит время освобождения от владычества Орды. Он действовал в интересах сугубо, так сказать, сиюминутных, и принимал те решения, которые он принимал. Поэтому вот такое совмещение, когда мы знаем, что будет разбит орден, что будет ликвидировано владычество Орды, это все наше представление. И мы пытаемся с этой точки зрения оценить действия Александра Невского, откуда и защитники Александра Невского, так сказать, действуют. Они говорят, что Александр смотрел далеко вперед, он понимал, что надо скопить силы, и потом вот вроде как войти в союз с Ордой, на самом деле потом ее разбить. А с другой стороны, говорят, что самая большая опасность исходила от ордена, и это была страшная опасность, потому что орден лелеял страшные планы захватить не только Новгородскую и Псковскую землю, но дойти чуть ли не до Киева. Конечно, это точки зрения, которые сугубо современные, они дают нам вектор из наших дней назад, и это в значительной степени сказывается на тех оценках, характеристиках, которые даются и профессионалами, и любителями истории.
Угу.
И это, в общем-то, наверное, не совсем верно, потому что хорошо бы изучать историю так, как будто мы не знаем, чем это все закончилось.
Угу. То есть вместе с ходом истории?
Да, вместе с ходом истории.
Выяснять обстоятельства, документы, которые соответствуют ходу этой истории. И таким образом можно и мотивы,
да,
и
да,
предвидение.
При этом у нас есть целый ряд таких стереотипов, которые мешают нам нормально разобраться в этих вопросах. Это стереотипы, связанные с тем, что мы переносим, опять-таки, современные представления на прошлое. Скажем, что такое Орда, с которой сотрудничает Александр Невский? Говорят, что не было сил противостоять Орде, потому что Орда — это колоссальная сила. Но давайте не будем забывать, что Орда, с которой сотрудничает Александр, и его отец Ярослав Всеволодович, это немножечко не та орда, которая нападала на русские земли в 1237 году.
То есть уже не та.
Уже не та,
уже
конечно.
Не та. Всего-то сколько лет прошло.
Но разница колоссальная. Одно дело, когда это коллективный поход, в котором участвуют 12 чингизидов со своими улусами, и другое дело, когда они имеют отношения с Батыем, это всего один из 12 улусов. Причем улус, который дистанцируется от Каракорума. Это достаточно серьезная сила, но все-таки она по меньшей мере раз 12 меньше.
Угу.
С другой стороны, орден. Орден для нас всегда выступает как что-то такое очень могущественное, очень большое.
Ну, как в конце XIV, начале XV веков, вот
конечно.
При всех этих эпических противоборствах,
да,
с Польшей.
Гринвальдская битва, когда
да,
это
да,
уже
да, да,
рассвет
да, да.
был Тевтонского ордена и в то же время начало его заката. Но противники Александра Невского на северо-западе несколько иные. Во-первых, это не один орден, а только что формально слившиеся два ордена. Это Тевтонский орден и орден меченосцев. Мы потом, наверное, еще коротко остановимся на истории этих орденов, потому что это довольно любопытная вещь. Причем количество рыцарей в этих орденах очень небольшое. Скажем, Тевтонский орден, когда он был приглашен Конрадом Мазовецким для борьбы с пруссами, потому что Конрад Мазовецкий, польский король или князь, он не мог самостоятельно противостоять пруссам. Достаточно, в общем-то, мощное было объединение, хотя вроде бы такие полудикие племена, языческие, но на самом деле это была мощная сила. И всего было приглашено 7 рыцарей. Это потом уже появляется местное население, mm-hmm. которое приходит из Германии, из других территорий Западной Европы, но пока это всего 7 рыцарей. Если говорить о ордене меченосцев, то поначалу это 10 рыцарей. Постепенно количество их увеличивается, и в момент расцвета ордена меченосцев это порядка, как считают, 100-120 рыцарей.
Что много.
Это много,
это много,
потому
да,
что
да,
у
да.
каждого рыцаря, плюс к этому еще есть и своя прислуга, оруженосцы, угу. арбалетчики, пешие воины и так далее.
Которые еще и рекрутируются, и набираются.
Да, считается,
и
что где-то это порядка 10 человек на каждого рыцаря.
Угу.
10-15 человек. То есть это довольно солидная сила по тем временам. Другой вопрос, что, скажем, орден меченосцев, который создается в самом начале 13 века, потому что это территории Юго-Восточной Прибалтики, которые давно привлекали внимание, скажем, Римско-католической церкви, и туда неоднократно выезжали миссионеры, хотя большинство этих миссий заканчивалось неудачно, часто миссионеров просто убивали. И только в самом конце уже XII века, в 1186 году, было основано Ливонское епископство. Это бременский аббат Мейнард создает, и, собственно говоря, это первая опорная точка. Впоследствии уже третий ливонский епископ Альберт Буксгевден, он основал город Ригу в качестве такой опорной крепости в 1201 году и решает там создать постоянное войско. И начинают как раз формировать вот этот вот орден божьих рыцарей или орден меченосцев, поскольку у них угу. было изображение креста и меча на плече. На плаще. Это небольшой орден, но достаточно мощная сила по тем временам. Плюс к этому в 1210 году Папа Римский дает этому ордену право на владение землями в Ливонии, которые будут завоеваны. Правда, ордену отходила только треть этих земель.
Остальное епископством, да?
Остальное епископством. Там было 5 епископств.
Угу.
Причем вся эта территория была поделена через полосное. Это было Рижское епископство, это было Дорпатское епископство, то есть, а между ними были земли ордена. Только треть принадлежала, собственно говоря, ордену меченосцев. И орден меченосцев, он пытался разыгрывать свою, так сказать, карту, он боролся с языческой Литвой, и первый такой серьезный удар, который был ему нанесен, до этого тоже были стычки, орден сплошь рядом проигрывал такие сражения. Это, конечно, сражение 1236 года, когда литовскому князю Миндовгу удалось объединить под своей властью племена, и под Сауле или Шауляем он наносит колоссальный совершенно удар по ордену меченосцев. Погибло 42 рыцаря. То есть практически весь орден был уничтожен. Был уничтожен немецкий отряд, который пришел на подмогу ордена меченосцев из Германии. Был убит великий магистр Волквин. То есть, фактически, орден был разгромлен. И после этого сразу было принято решение Папой Римским объединить два ордена. Орден Тевтонский и орден меченосцев. Вот, собственно говоря, с этого времени начинает существование Тевтонский орден в Ливонии, или Ливонский орден, как его часто называют, как такое объединение.
Орденские звания и должности какие были в Ливонии? На каком уровне? На уровне командорств или на уровне каких?
Ну, был великий магистр.
Все-таки был номинально великий
магистр. Номинально был великий магистр, были комтурства, были комтуры.
Ну, вот командоры, есть, они же.
Да, да, структура такая же, как и во всяком нормальном военно-монашеском ордене. Причем, действительно, внимание было перенесено на юго-восточную Прибалтику, потому что к этому времени те завоевания, которые были произведены крестоносцами на Ближнем Востоке, они были утрачены, и, в общем-то, стало ясно, что там уже делать нечего.
Да.
И рыцари начинают искать новые территории, а тут очень хорошая территория. Это язычники,
причем которых надо вручить христианство. Огромные пространства, которые занимают
огромные
язычники.
Огромные пространства, прекрасное леса, положение, потому что это побережье Балтики, это важные торговые пути, ключевые точки. Это центры, такие перевалочные центры транзитной торговли с востока, с юга, с севера. И плюс к этому, конечно, совершенно уникальные источники такого материала, как янтарь.
Угу. Уже ценимого.
Да, уже ценимого, причем очень быстро были введены правила, по которым вообще запрещался самостоятельный сбор янтаря. То есть местное население подвергалось жутким совершенно репрессиям. Угу. Если кого-то ловили, то тут же.
Ну, например, на таком же уровне, как охота в других местах.
Да. Это была прерогатива ордена. И, собственно говоря, вот эта вот, как ее иногда называют, Ливонская конфедерация, это действительно конфедерация, потому что отношения между остатками ордена меченосцев, между Тевтонским орденом и между этими епископствами, они далеко не такие светлые и радужные. Это постоянные стычки, связанные с разделом земель, с разделами сфер влияния, это постоянные интриги, это постоянная внутренняя борьба. И поэтому, в общем-то, Александру Невскому приходится сражаться с довольно своеобразным врагом. Если задать себе вопрос, а с кем именно сражается Александр Невский? Ну ладно, со шведами на Неве это понятно. Это шведский десант, хотя это не первый, не последний шведский десант. Шведы потом будут высаживаться в юго-восточной Прибалтике, строить там будут крепости. И ничего страшного, в общем-то, из этого вроде как и не происходит. Хотя приходится бороться с ними. Это, ну,
да,
серьезные опорные пункты.
Но это такой постоянный, да, вот, это, можно сказать, фронтир такой, постоянный, да, разных влияний, вот, которые,
причем,
вот, нужно отстаивать.
Тут ведь штука еще в том, что мы учитываем только одну сторону, мы изучаем только свою историю и то, что происходит на территории, скажем, современной России. Но если мы посмотрим на Швецию, то Швеция тоже подвергается нападением и походом. Это и карельские походы, это и новгородские походы. Один из самых серьезных походов – это конец еще XII века, когда карелы вместе с новгородцами или подстрекаемые новгородцами, они стирают с лица земли столицу Швеции, Сигтуну. Просто стерли с лица земли. Прихватили в качестве трофея городские ворота, которые теперь находятся в Новгороде. Это Корсунские врата знаменитые.
Так.
А Сигтуна после этого не возродилась. На ее месте был построен потом Стокгольм. Это ничего.
А где она там? На острове была, где старый город, да? Что ли?
Да, да, это ничего, понимаете?
Да.
Это чужая история. А наша история, она всегда воспринимается, конечно,
победой. Нет, почему? Если в случае походов там на Царьград это воспринимается как своя история, почему здесь не может восприниматься как своя история?
Ну, вот как-то это у нас всегда несколько в стороне. И, кстати сказать, отечественные источники-то об этом не очень охотно упоминают. Хотя упоминаются походы, о которых мы часто забываем. Это походы Ярослава Всеволодовича в юго-восточную Прибалтику, неоднократные, когда он совместными силами, значит, новгородцев и псковичей нападал на земли ордена, грабил их и уходил. Потом, правда, приходилось расплачиваться псковичам, потому что орден совершал ответные походы, и, скажем, за несколько лет до рядового побоища новгородцы очень сильно пострадали. Там было перебито от 600 до 800 псковичей. И Псков после этого предпринимает решительные шаги. Он заключает договор с орденом для того, чтобы орден защитил его от Новгорода.
Угу.
Потому что это противостояние Новгорода и Пскова, это очень серьезное противостояние. У нас только в последнее время появляются серьезные работы, посвященные этим вопросам. Ну, во-первых, сейчас опубликовано множество источников, посвященных Юго-Восточной Прибалтике, которые прежде у нас не переводились или не издавались. Это и хроника Эрика, шведская хроника, в частности, центральная фигура, там для нас знаковая фигура, это Ярл Биргер.
Да.
Это его история прежде всего. Хотя он участия не принимал, судя по всему, в Невской битве, но у нас так традиционно считается, что он вроде как в это время был именно там.
Представляете, с какими чувствами я жил на улице его имени,
да,
в Стокгольме.
Представляю, да, представляю. Да. Вот. Это и, скажем, хроника Питера из Дуйсбурга. Петр из Дуйсбурга, он пишет хронику земли прусской. Потрясающая совершенно хроника. Потрясающая хроника, которая очень подробно рассказывает о борьбе ордена вот как раз с балтийскими племенами. И с Русью тоже. И с Русью. Этот источник был у нас издан в 1997 году. Это спасибо большое Вере Ивановне Матузовой, которая перевела его и очень хорошо откомментировала.
То есть можно, если захотеть, можно узнать, почитать, подумать.
Да. Это прежде всего, потому что, понимаете, есть одно правило. Мнение любого историка – это его собственное, сугубо личное мнение. Есть единственный критерий, который нам позволяет сказать, так это или не так. Это источники. Поэтому я предлагаю нашим слушателям, прежде всего, никому не верить на слово, а брать источники и читать их.
Красивая конструкция, но вот прочность опор надо всегда проверять.
Конечно, вот. Безусловно.
Игорь Данилевский, мы сейчас прервемся на 5 минут. Задавайте вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для СМС.